Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас Владимир Лепехин, директор Института ИАЭС, депутат Госдумы первого созыва и ректор Школы солидарной экономики и политики. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы обсудим ситуацию на Ближнем Востоке. Перерастет ли нынешнее противостояние Израиля и Ирана в новый Армагеддон, как некоторые уже провозвестники говорят, и кто стоит за всеми этими событиями, есть ли какие-то тайные силы во всей этой ситуации?
Ну, во всем, что касается так называемой Третьей мировой войны, конечно же, есть тайные силы. Да? Другое дело, что мы стремимся эти тайные силы сделать явными, рассказываем про так называемые центры силы, про планы этих центров силы, да, вот эти три основных, как бы, про уровень проектов такого планетарного характера, глобальные проекты, трансрегиональные, региональные. Но вот израильский региональный проект, ну, израильский, или можно его называть там сионистский, например, да, региональный проект, он сейчас превращается в трансрегиональный. Почему? Потому что реализуется проект «Великий Израиль». Причем этим занимается, ну, как бы, не весь Израиль, не все евреи, да, не все иудеи, потому что там разные видения, как бы развития своей темы, сионистской темы, например, да, или развития Израиля как государства. Вот, ну, по крайней мере, вот этот самый трансрегиональный проект, который связан с событиями, с военным конфликтом, с палестинцами, да, с тем, что сегодня происходит в Ливане, соответственно, с тем, что в ближайшее время, возможно, начнется вот, в взаимоотношениях Израиля и Ирана, на этом направлении работает нынешнее правительство Израиля, правительство Нетаньяху. Да? Значит, опять же, есть разные версии, значит, с какой глобальной группой он больше связан. С так называемыми сефардами, да, с такими, как бы, классическими сионистами, или, может быть, он больше связан с радикальной ветвью сионизма, с хасидским движением. Вот. И так все довольно запутано, и, как бы, человеку, который не посвящен в эти процессы, разобраться очень сложно. А сейчас вот, в чем, собственно, выражается этот проект «Великий Израиль». То есть, как бы, такой массовый обыватель, он видит сполохи определенные. Ну, например, в России и на Украине, ну, на Украине, да, по крайней мере, давно уже ведется разговор по поводу того, что часть Украины должна стать новым Иерусалимом, да. Многие трактуют это, вот, допустим, СВО и вообще конфликт между Россией и Украиной как стремление, ну, как бы, побудить эти две стороны перемолоть друг друга, минимизировать количество мужского населения для некого реализации будущего проекта на территории той же самой Украины, вот этого Нового Иерусалима.
То есть тоже такой Армагеддон.
Вот, да, значит, ну, это, и, значит, есть другие версии, которые постоянно, значит, озвучиваются, в том числе и представителями Израиля, идеологами, ну, например, там Михаил Финкель, ну, есть такой один из основных идеологов. Значит, он набожный, естественно, да, то есть представляет равенат Израиля, да, он в открытую говорит о том, что, например, Северный Кавказ, Южный Кавказ – это наша земля, земля Израиля, да, ну, типа исторически принадлежала нам в виде хазарского каганата. Ну и, как бы, он не исключает того, что эта земля будет возвращена. Ну, в общем, масса всяких трактовок, да, и мы видим, что неоднозначно воспринимается самими, ну, или частью Израиля то, что, ну, та политика, которую проводит Нетаньяху, да, его как бы группа властная. Вот. Но в последнее время мы видим, что некая такая финишная прямая нарисовалась, и идет возгонка, то есть СМИ, израильские СМИ, другие западные, другие зарубежные СМИ, да, они в открытую говорят о том, что не сегодня, а завтра, ну, по сути дела, начнется война между Ираном и Израилем. Более того, всякие представители Ирана, вот мы помним недавнее выступление в Организации Объединенных Наций, по-моему, представители Палестины, который, ну, говорил о том, что назревает страшное, да, и это касается не только сектора Газа, а в принципе, вот, значит, такая большая война, по сути дела, да, и этот представитель, женщина, осуждала Соединенные Штаты Америки, которые дали добро, да, на это дело. Тут нужно хронологию рассмотреть, потому что, с одной стороны, мы понимаем прекрасно, что вот даже если не обсуждать и не подвергать сомнению, что Хамас 7 октября напал на Израиль, да, что это действительно Хамас напал, вот, и с какими-то изуверскими целями, да, и действительно там, ну, убил какое-то количество, значит, мирного населения Израиля. В любом случае, ответ Израиля, он неадекватен. Мы это понимаем прекрасно, да, потому что, ну, по сути дела, речь идет о том, чтобы стереть с лица земли сектор Газа, да, огромное количество, значит, мирных жителей погибло, детей огромное количество погибло, ну, называется цифра, там, 90 тысяч с чем-то, да, по-моему, вот женщин и детей, ну, тут я как бы не берусь за точность, но много. Вот, значит, и протесты есть в самом Израиле, протесты по миру мы видим большие, да, но тем не менее продолжается эскалация. Более того, выискиваются поводы, есть обоснования, то есть следует все время обоснование со стороны вот правительства Нетаньяху, что, значит, ну, необходимо расширять, активизировать действия, да, против Хамас и Хезболлы. Вот сейчас, значит, уже в течение нескольких недель эта активизация происходит на севере, ну, то есть как бы против Хезболлы, но на территории суверенного государства, Ливана. Да, более того, еще и это задевает определенным образом Сирию, потому что, ну, например, вот был обстрел, значит, вот сейчас не помню, да, сирийского посольства в Ливане или, значит, территории Сирии. Ну, в общем, был убит один из руководителей Хезболлы, да, который вот как бы представляет интересы Ирана. Значит, опять же, дотягиваются до Ирана. Да, вот это последнее убийство одного из лидеров, а может быть, основного лидера Хамас на территории Ирана, который находился в это время. И так далее, и так далее. Значит, так вот, если хронологию рассматривать, то мы видим, что постоянная эскалация идет, и она идет довольно последовательно, целенаправленно. То есть имеется в виду, с одной стороны, зачистка сектора Газы, и такая цель ставится, да, полностью зачистить, а не просто наказать, значит, или разобраться, например, с Хамас, который там находится, а вообще от палестинского населения освободить. Дальше мы видим активизацию действий на западном берегу реки Иордан, и там тоже ставятся такие цели, уже сегодня мы видим, довольно жесткие, да, территориального свойства, то есть отжать территории, да, и мы видим вектор, что, в принципе, и от палестинцев освободить и эту территорию. Дальше мы видим вот эти движения уже на север, как бы против Хезболлы, значит, тоже связанные с некоторыми территориальными завоеваниями в отношении Ливана. Значит, и вот начинают сейчас говорить о том, что уже открыто, что, собственно, реализуется проект «Великий Израиль», причем это говорят даже не сторонние наблюдатели, а представители самой еврейской общины, сами граждане Израиля. Ну, например, есть такой вот публицист, он одновременно работает каким-то страховщиком, там страховое агентство, значит, владеет им, да, в Израиле, Ариэль Марон, который вот в последних нескольких роликах описал, собственно, этот проект. Ну, хотя я, например, описывал его давно, но в таких в общих чертах. Подчеркиваю, что в этом проекте заинтересована не только вот эта группа Нетаньяху, да, ну и, например, британцы в этом заинтересованы, да, еще какие-то транснациональные компании, многие в этом заинтересованы, в частности, через территорию Израиля проложить альтернативный маршрут. Ну, то есть Суэцкий канал, который контролирует Египет и получает из этого прибыль. Вот. А тут как бы сделать другой маршрут, канал через территорию Израиля, с выходом как раз, где находится сейчас сектор Газа, с выходом в море, да, которые собираются контролировать британцы, в первую очередь. Ну, британцы и правительство Израиля. Более того, этот канал выходит примерно на ту же самую, на ту морскую акваторию, где обнаружены залежи нефти, и там очень активничают британские компании. А мы прекрасно понимаем, что сегодня начинается такой новый этап как бы борьбы за морские проливы. Вот это то, что было характерно, начиная там с 15-16 века, да, когда крупнейшие державы европейские начинали бороться за проливы, за Гибралтарский пролив, ну, естественно, за Босфор и так далее. А сейчас в мировом масштабе как-то это обострило все, и понятно, что Россия блокирует контроль за Северным морским путем, американцы претендуют. Соответственно, сильная конкуренция между Китаем и Индией, да, контроль за Малакским проливом, значит, и дальше порты на этой как бы территории, плюс Суэцкий канал, Панамский канал и так далее. Поэтому это такая серьезная вещь. Значит, и в этом заинтересованы какие-то, значит, структуры израильские, которые, ну, понимают прекрасно, что это миллионы, миллиарды долларов. Да? И ясно, что Израиль из маленького государства, который будет контролировать этот морской путь в связке, например, с Индией, да, в альтернативу Китаю, ну, это уже серьезная держава такая, которая на Ближнем Востоке будет конкурировать и с Саудовской Аравией, и с Ираном напрямую, и с Турцией, и прочее, прочее. Вот, значит, ну, это как бы одна сторона дела, это мы еще, может быть, вернемся.
Прибыльный канал, ради которого не жаль и такую мировую, локальную, ну, локально-мировую войну.
Ну, потому что разжечь. Канал, он не просто сам по себе канал, как коммерческий проект. Да? Еще раз говорю, это составная часть, это важнейший элемент становления Великого Израиля. Великий Израиль – это на самом деле территория, которая, ну, должна быть так, по замыслу. Она озвучивается, еще раз говорю, представителями вот, самой еврейской общины, иудейской, постоянно, что, значит, Израилю должна принадлежать территория, там, часть территории Ливана, часть территории Сирии, часть территории, может быть, и целиком Иордании. Вот, значит, дальше. Это подразумевает некоторый контроль за частью территории Турции. Более того, запущена идеологами, например, вот этого проекта Великого Израиля, такая фишка. Но она, конечно, с одной стороны, лишена оснований, с другой стороны, здесь очень много мифологии. А именно, что есть вот колено Израилевы, да? И встает вопрос, а, собственно, о каких коленах идет речь? Но я понимаю, что, допустим, ну, возникала там некая общность на территории нынешних арабских государств, Ближнего Востока. Значит, то, что касается как бы семитов, да, и много народов как бы вышло из этого ядра семитского. Но тут вот есть такая мифология, связанная с тем, что израильский народ, много колен, и как бы Израиль породил разные народы. Вот, эти народы рассматриваются как привилегированные по отношению к избранному народу. Да? Вот, и, следовательно, они, ну, скажем так, по отношению к каким-то гоям, вот этой массе своей, да, вот, должны иметь некие приоритеты, отношение к ним как своим, в том плане, что они должны быть иудеями, естественно, да. Вот, им позволено будет в рамках этого великого Израиля существовать, ну, на каких-то, может быть, вторых ролях, но не на третьих. Вот, и вот называется, что, ну, например, значит, курды, это колено Израилево, ну, сейчас как бы я это особо не изучал, о каком колене идет речь, применительно к курдам. Но, тем не менее, курды, вот поэтому, значит, это рассматривается как противовес туркам, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что поскольку курды живут и на территории Ирака, и на территории Ирана, вот, но они приписываются как бы к своим, и им будет позволено жить на территории Великого Израиля. Дальше рассматривается часть пуштунов, точно так же, да? Вот, ну, наверное, как на своих смотрят, на мизрахов израильских, возможно, опять же, поскольку много иудеев в Северной Африке имеется в виду тоже как свои. То есть это все вот некая территория Великого Израиля, где будет некое ядро, ну, понятно, Иерусалим и окрестности. И вот, значит, большая такая территория, где живут иудеи, по сути дела, разные. Вот. Но это еще раз говорю, вот посмотрите, допустим, ролик этого Риэля Марома, а он человек такой набожный, и он это объясняет даже не просто планами Нетаньяху, а это типа наш еврейский бог так задумал. Вот. А если вы против, ну пусть ваш бог, Христос, например, там, или, значит, Магомед.
Так не работает, у них же один бог как бы вообще, и они избранный народ, а других богов-то не существует. Нет,
сейчас, сейчас мы к этому подойдем. Вот. А поэтому ваши там, Христос там и прочие, ну, они типа слабее нашего. И поэтому, если вы что-то возражаете, ну пусть ваш бог поспорит с нашим. Примерно так, такой смысл. Но на самом деле, вот, допустим, в одной из лекций Кураева, как его зовут, я не помню, этот, бывший диакон, да, который сейчас присягнул Константинопольскому патриархату, ну, он, в принципе, очень хороший теолог. И в одной из своих лекций, еще давних, там, ну, не знаю, лет 10 назад, значит, вот то, что соответствует как бы моим представлениям, да, об этом устройстве, что, собственно, понимается под Богом. Вот, он говорит так, что есть Бог, а есть Господь. Это разные вещи. Угу. Кто такой Господь? Господь – это Бог какой-то конкретной общности. А вот тот Бог с большой буквы, как бы всеобщий Бог, да, единый Бог, да, он как бы над этим. То есть получается такая конструкция, что ну, все как бы должны признавать, ну, кто-то в виде высшего разума, кто-то значит, в виде Вседержителя, Творца, там, Всевышнего и прочего, прочего, это глобальный Бог. Он один для всех. Но под этим Богом так получилось, что разные народы придумали своего башка. И поэтому Христос, там, Яхве там, и так далее, это как бы Бог для вот какого-то конкретного народа. Uh-huh. Вот, но вот сейчас эти идеологи, да, вот этого великого Израиля, вообще как бы избранного народа, они считают, ну, по большей части, не все, естественно, что их Бог, вот еврейский Бог, он главный. Uh-huh. И более того, возможно, тут даже равенство, знак равенства ставят, что Бог вот этот вот uh-huh. всеобщий, он и есть еврейский Бог. Да, иудейский Бог. А то, что там у кого-то там, это пророки или там еще кто-то, uh-huh. сын там, да, Бога там, и так далее, и так далее. В общем, короче, вот такой примерно, ну, можно сказать, ну, не российское, что ли, да, но, тем не менее, такой это вот...
гностицизм такой.
Такое, значит, новый такое вариант. Вот представление. И поэтому вот они оправдывают свои действия uh-huh. вот эти вот активные uh-huh. тем, что это предрешено, это предначертано, uh-huh. так решил. Значит, вот Бог, самое главное, их Бог, то есть, да, что Мессия должен прийти, что вот uh-huh. битва конца должна состояться, в результате должен победить Израиль, Израиль, который должен стать великим Израилем, там и прочее, прочее. Вот масса планов тут существует. Uh-huh. Но тут можно по-разному к этому относиться. Но мы видим, что в большой политике, uh-huh. да, например, глобальные силы некоторые, ну, например, та глобальная сила, которая сегодня доминирует в Соединенных Штатах Америки, да, ну, вот я про этот центр рассказывал, и ядром которого является, например, демократическая партия, они это поддерживают все. Республиканцы тоже не возражают. И поэтому вот перед решающей фазой, а решающая фаза как раз, вот, ну, так предполагается, это действительно удар Израиля по основному противнику в регионе, по Ирану, который поддерживает Хамас и Хезболлу, да. Значит, и для этого Нетаньяху недавно прокатился в Вашингтон, и мы видим, как он выступал в Конгрессе, очень жестко выступал, да, прям вот это самое, зажег там всех, и конгрессмены хлопали ему. А потом он встретился, по-моему, с Камалой Харрис отдельно-отдельно, насчет Байдена не помню, и отдельно с Трампом. Угу. То есть, по сути дела, вот если судить по атмосфере такой, где он говорил о том, что... Ну, то есть нажимал особо на вот Хезболлу, на Иран, там что-то, ну, в таком негативном ключе. То есть он получил добро, по сути дела, на спецоперацию, uh-huh. специальную военную операцию против Хезболлы в Ливане, на территории Ливана. Да? И дальше мы видим, что резко пошла эскалация. То есть, с одной стороны, все, пошел процесс, значит, ну, как бы военных действий на территории Ливана, с одной стороны, с другой стороны, вот это убийство. Как его, Хании, да, значит, этого, на территории Ирана и так далее, и так далее. Самое главное, что пресса начинает писать со всех сторон, что вот-вот начнется война, да, причем как это подается? Точно так же подается, как подавалась в свое время информация о том, что Россия нападет вот-вот на Украину. Угу. Ты помнишь, да, то есть с ноября 21 года вдруг западные СМИ стали писать, что Россия собирается напасть. Российские СМИ пишут, что... Да.
С 14 года это, на самом деле, муссировалось.
Пошла вот эта массовая. То есть там и Сурков написал, и Павловский написал у нас и так далее. Но официальные прессы говорят, да нет, мы никого собираемся нападать. И наши политики говорили про это, и Захарова, и так далее, uh-huh. что Россия ни на кого нападать не собирается. И потом вдруг принимается решение специальной военной операции. То есть есть такая точка зрения, ее эксперты многие сегодня продвигают, что... ну, как бы это не совсем российский план именно введение войск на территорию Украины, да, потому что первоначально был план, и он как бы был базовым в том плане, чтобы защищать Донбасс, и после признания суверенитета, да, ДНР, ЛНР, как раз было бы логично, что по просьбе правительства ДНР, ЛНР, Россия вводит туда войска для более такой эффективной защиты от бандеровцев. Вот. Но Россия начала специальную военную операцию. Мы знаем, что по законам нумерологии и так далее, она вот начала и должна была начать почему-то 24 февраля. То есть необъяснимые, то есть ответа нет, никто его не дает. Почему именно 24 февраля? То есть по сложению цифр получается, что в тот же самый день или в такой же день, в какой началась Вторая мировая война, и в такой же день, как началась Первая мировая война. То есть сложение цифр двойных дает 68. И 24 февраля плюс 2022 года тоже 68. Ну, то есть это вот, можно назвать это конспирологией, но это как бы факт. И вот сейчас начинается такая же возгонка резко вот после визита Нетаньяху в Вашингтон, что Иран вот-вот нападет. То есть заметь, речь не идет о том, что, или там, ну, почти не идет о том, что Иран должен ответить Израилю на убийство там, одного из своих лидеров. Да, на провокации против Ирана, значит, на то, что значит, Израиль вот, шляет эскалацию в отношении Ливана и так далее. Нет, не ответить. А пишут все западные СМИ, да, израильские особенно, что Иран нападет на Израиль. Хотя Израиль уже 10 раз напал. А Иран не реагирует. Он словесно реагирует и говорит, мы ответим адекватно, но не отвечает. Он понимает прекрасно, что его втягивают. Вот это серьезное военное противостояние, где над, причем не с Израилем, а с Израилем плюс Соединенные Штаты Америки, плюс НАТО. Да? Вот, в любом случае, работают какие-то значит, силы, лоббисты и прочее, которые подталкивают каким-то образом, причем система провокаций существует, чтобы Иран начал это делать. Более того, два дня назад появилась такая информация. Ее опубликовали... Там целый ряд израильских СМИ такого содержания. 12-13 августа, в день траура еврейского народа. А это, значит, ночь там, с 12 на 13. Это, собственно, что за день? Почему его называют трауром еврейского народа? Считается, что именно в эти дни, тоже такая интересная нумерология, был разрушен первый храм иудейский и второй храм иудейский. Ну, не знаю, как это исторически получилось, что в один день. Ну, вот такая интересная трактовочка, да? И поэтому именно в этот день Иран должен напасть на Израиль. Ну, если Иран упирается и не хочет нападать, да, тем более 12-13, как его толкают к этому, да, и показывают всему миру, что вот смотрите, значит, какой изуер Иран, да, значит, и, то есть, следовательно, чего нужно ждать? Наверное, какой-то провокации очередной, да, чтобы все-таки заставить Иран вступить военные действия против Израиля. Но это ладно, это все как бы подоплека, движения, вектора, тренды и прочее. Я просто рассказываю палитру. Да,
это происходит. Важные моменты, да, которые характеризуют степень глобального мракобесия, которое сегодня творится.
Вот, ну оно такое, не совсем мракобесие, то есть это больше, чем мракобесие. Потому что с одной стороны есть мракобесие, да, вот с этой опорой на всякие там эсхатологические вещи, значит, пророчества и прочее. Но за которыми стоит трезвый расчет. Трезвый, утилитарный, шкурный, конъюнктурный расчет. Да? Но что такое великий Израиль? Понятно, это борьба за деньги, борьба за величие, за власть, за влияние и так далее, и так далее. И в этом заинтересованы там, конкретные транснациональные компании, там, банки, да, мировая финансовая система, которая опирается на государство Израиль, как на свою прокси-силу на Ближнем Востоке. А что такое Ближний Восток? Это энергоресурсы. Вот. Не случайно же, вот, допустим, даже Саудовская Аравия, которая считается важнейшим партнером Соединенных Штатов Америки, ну, с точки зрения поставок энергоносителей и так далее, заявила недавно, что если Запад, вот, арестовав российские золотовалютные резервы, будет использовать их в целях войны, то есть против России, да, то, значит, Саудовская Аравия оставляет за собой право. Вот какое право они оставляют, очень такое важное. То ли перейти с доллара на национальную валюту в расчеты, то ли, ну что-то такое.
Что-то антиамериканское.
Серьезное, да, антиамериканское. Вот, значит, поэтому очень непростые вещи. Но вот я что хочу подчеркнуть, о чем опять некоторые израильские паблики начинают в открытую говорить. Они начинают в открытую говорить о том, что нужно нанести ядерный удар по Ирану. Вот мы с тобой, когда обсуждали значит, события, связанные с покушением на Трампа, да? Дважды мы обсуждали, я вот заметил там в одном нашем эфире, что Блинкин вдруг, то есть опять в рамках этой логики, uh-huh. да, мы знаем, кто такой Блинкин, значит, он поддерживает Израиль, абсолютно произраильское лобби там сидит. Значит, даже не произраильское, а вот именно как бы лобби той самой группировки, uh-huh. которая осуществляет эскалацию. Вот. И он заявил о том, что Иран, у нас типа есть вот какие-то достоверные данные, что Иран в течение примерно 2 недель будет готов произвести uh-huh. некоторые материалы, какие-то материалы uh-huh. для производства ядерного оружия. Uh-huh. Полное фуфло. Но это примерно в той же технологии, когда для того, чтобы напасть на Ирак, да, нужно было придумать этот Казубили, вот этой самой uh-huh. пробиркой трес Пауэлл, да, что вот это типа вещество какое-то там. Значит, так и здесь. Значит, но он же еще поднял ядерную тему. Вот. А, например, тот же Ариэль Маром в открытую говорит, что вот в ближайшее время, да, он говорит о том, что на совещании рабочем в правительстве, в генеральном штабе Израиля, да, в Цахале, было принято решение, якобы они, значит, приняли для себя такую возможность нанести ядерный удар по Ирану. И почему иранцы находятся в таком ступоре, с одной стороны, с другой стороны, многие представители, не называя прямо, вот как бы не говоря прямо о том, что против нас готовится такая вот серьезная вещь, говорят о том, что со дня на день нужно ждать очень серьезных, страшных событий. Да? То есть, как бы вот в этом русле все вертится. Значит, и аромат этот, вот, он обосновывает, почему, собственно, в рамках проекта «Великий Израиль» нужно нанести ядерный удар. Причем дается такая информация, что в активе Израиля сегодня находится 96 ядерных боеголовок. Вот. Этого вполне хватает для того, чтобы подавить крупнейшие города. Но имеется в виду не только иранские города, но подавить иранские города, турецкие города. Ну, наверное, Дамаск. Вот. Значит, и далее, да, вот вступает в силу. Ну, то есть, с одной стороны, получается, что достаточно большая территория будет выжжена фактически, да, освобождена от людей. А, например, удар по Турции чем обосновывается? Вот, значит, Эрдоган провел недавно большой митинг. Угу. Тоже в поддержку Палестины там, и так далее, и так далее. Значит, я сейчас не помню, что он там заявлял, но, по крайней мере, это в Израиле было очень нервно воспринято, как такая специфическая игра Эрдогана, который сам является масоном, сам на четверть еврей, да, но тем не менее, значит, вот влез как бы в эту ситуацию с какими-то угрозами в адрес Израиля и прочее, прочее. Вот, ну, считается, что на самом деле Турция представляет угрозу для Израиля, и поэтому нужно использовать в качестве прокси-силы курдов, угу. которые, собственно, из этой Турции там, сделают фаршмак какой-то, да, и станут вот частью этой самой территории будущего Великого Израиля. Вот. Но это очень серьезные вещи. То есть понятно, что в это верится с трудом, что маленький Израиль, угу. ну, а мы понимаем, что вот эти все страны соседние, они же не обладают ядерным оружием, они не смогут ответить Израилю.
Но Турция член НАТО.
Вот. Но это не важно. Вот как раз это не важно, что Турция член НАТО. Почему? Потому что вот я давал недавно интервью армянскому агентству Рус-Армен-Арм-Информ, да? Они мне задавали вопрос, а правда ли, что Эрдоган расстроил отношения между НАТО и Израилем? Uh-huh. Ну, чушь полная, да, это рассчитано на внутренний электорат, что там Эрдоган заявляет. Вот, и опять же, что такое НАТО? НАТО – это Соединенные Штаты Америки. Поэтому, если сейчас вот мы видим, вот опять же, вчера пошла информация, как два, значит, авианосца уже приближаются к берегам Ирана, то есть один с одной стороны через Персидский залив, другой через Средиземное море, там условно, да, носители авиации. Идет передислокация очень мощная вооруженных сил на Крит, значит, ну, видимо, на Кипр, там, ну, и так далее, и так далее. Движение в сторону Ирана. Вот, то есть прямая такая поддержка, как бы, да, американцами гарантируется Израиля. Вот, и, по сути дела, прикрытие, да, возможно, каких-то активных действий. Значит, и что Турция этому может противопоставить? Если Турция собирается что-то этому противопоставить, ну, вот уже заранее, как бы, да, израильская сторона обозначает что будут нанесены ядерные удары, в том числе и по Турции. Потому что это чуждо, это как бы не мы, да? Мы – это вот курды, которые проживают почти наполовине, кучно проживают наполовине, на восточной половине Турции, да, и, собственно, возможно, будет, ну, опять же, это, об этом говорят вот эти все пророки, да, в кавычках, что Курдистан должен получить свое государство, вот, и там часть турецкой, то есть поделить турецкую территорию между Курдистаном, новым государством, которое должно возникнуть, и часть должна отойти там, к Великому Израилю, условно говоря. Вот это то, что обсуждается сегодня в СМИ, причем в серьезных СМИ, да, которые нагнетают эту ситуацию. И мы сейчас как бы спокойны, да, в том плане, что, ну, уже 2 с лишним года речь идет, да, о возможных вариантах применения ядерного оружия. Причем нас в этом обвиняют, значит, ну, мы вот заняли сейчас такую довольно внятную позицию в том плане, что, ну, как бы не собираемся, да, нас провоцируют, но мы не собираемся. Как бы немножко закрыли эту тему. Но она, эта тема всплыла на другом театре военных действий будущих, да, которые вот возможно, станут ядром, что ли, или основным таким плацдармом в рамках Третьей мировой войны. В общем, как бы вот тучи собираются над Ираном на сегодняшний день. Примерно такая вот ситуация.
Если оставить за скобками всю эту мистику, которая, да, весьма популярна и может влиять как на простых обывателей, так и на людей, облеченных властью, получается, что за всей этой подготовкой к страшнейшей войне стоят бизнес-интересы людей, которые на самом деле там не живут. И бенефициарам все равно, сколько евреев и палестинцев останется обслуживать этот канал, который принесет новые прибыли. Да?
Ну, бизнес-интересы, с одной стороны. С другой стороны, интересы религиозных фанатиков. Вот, то есть они взаимно переплетаются. Мы же вот когда...
Фанатики ведь находятся в подчиненном положении в этой пирамиде.
Нет, они в этой пирамиде, как сказать, они в своей нише находятся. Ну вот смотри, если мы рассматриваем так называемого глобального предиктора, этого так называемого коллективного субъекта управления миром, то структура его такая, что мы про это спорим все время, да, потому что многие представители... ну, скажем так, российской политической мысли, говорят, что миром управляют жрецы, коины там, да, иерофанты вот эти все, значит, которые из Древнего Египта еще сформировались. А я все время возражаю и говорю, что нет, хозяева денег управляют миром. Но это не значит, что хозяева денег подчинили себе жрецов, религиозных фанатиков, то есть носителей библейской концепции, да, которые стараются концептуально миром управлять, естественно, влияет в том числе на хозяев денег, побуждая их к определенным действиям, мороча им тоже голову планом Соломона, чем угодно, да, предопределением там, и так далее, и так далее. То есть это на самом деле диалектика взаимоотношений, где стратегические решения принимают, конечно же, хозяева денег, и в этом смысле интересы корпораций, они сегодня главные, они стоят за темой переустройства мира, его перезагрузкой, да, движение мира в сторону инклюзивного капитализма со всеми вытекающими последствиями, идеологическими последствиями в том числе. Но это не значит, что религиозные фанатики на это никак не влияют, очень сильно даже влияют. Они формируют политические движения, формируют лобби, да, вот эти все мощнейшие организации влияния, типа Бнай-Брит, например, там сообщество, или антидеформационная лига, или антисионистский комитет, совет, который работает в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, да, и, по сути дела, окучивает всех конгрессменов. Вот, значит, поэтому у них свой интерес, да, и это, мы эту идеологию видим. Она прослеживается, как сказать, в разных вариантах, но почти везде, в тех значимых, как бы, точках мира, да, на тех территориях, которые важны с точки зрения вот этого проекта будущего или образа будущего, за которым стоят вот эти самые религиозные фанатики. Вот. И, собственно, они питают друг друга, поддерживают друг друга, потому что, ну вот, допустим, посредники, да, мы знаем, Бжезинский, который был посредником таким серьезным, ну, допустим, сефардского крыла, да, между хозяевами денег и сионистским движением. Был Киссинджер, более гибкий такой посредник, который между всеми течениями иудейскими лавировал с одной стороны, да, представляя их интересы, а с другой стороны, и понятно, лавировал тоже между Соединенными Штатами Америки, правительством Соединенных Штатов Америки, России, Советского Союза и Китая. Вот. Поэтому это очень сложная комбинация. И это некий такой базовый вектор, получается так, мировой политики, где самые разные, ну, как бы основные элементы, да, основные субъекты вот этой перезагрузки мировой, они каждый решает свою задачу. То есть британцы решают свою задачу, но по согласованию с жрецами, условно говоря, да, с вот этими иудейскими радикалами, значит, различные, ну, вот эти два основных сегмента американского истеблишмента, каждый решает свои интересы. Соответственно, можно даже найти примерно такой же подход и в арабских странах, которые должны на самом деле выступать против идеи и концепции Израиля, да, и придерживаться общей такой корпоративной солидарности в рамках арабского мира. Но мы видим, вот недавно была опубликована такая штука, значит, как бы информация, кто поддержал выступление Нетаньяху в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, да, и вообще его позицию, и кто воздержался. И несколько арабских государств воздержались, то есть не поддержали. Точнее, наоборот, большинство поддержало. То есть большинство государств арабских выступило против, да, но часть, которая как бы вот Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, да, у них особая позиция. Значит, это говорит о том, что там очень сильные лобби транснациональных корпораций, которые работают в связке с вот этими иудейскими структурами лоббистскими.
У нас бы их назвали пятой колонной.
Пятая колонна внутри арабского мира. По сути дела, так
получается. Получается, что вот эти гиперсионисты во власти Израиля, которые совершают шаг за шагом путь к войне, это тоже пятая колонна вот этих транснациональных корпораций.
Но это прокси-сила скорее. Вот тут же вопрос в том, по отношению к кому они выступают как пятая колонна?
К своему народу. Потому что обычным евреям не будет хорошо, если на их костях создадут
Мы так объективно мыслим. Ну, смотри, если бы, например, большинство народа Израиля было бы против Нетаньяху, они бы его смели, да, ну, какие-то группы, значит, продолжали бы эту линию вести. А так получается, что там 50 на 50. Да, и они не могут, вот, условно говоря, сторонники как раз такого взвешенного, трезвого подхода к будущему Израиля, они не могут убрать Нетаньяху сегодня. Они протестуют, да. Вот, например, опять эти самые многотысячные, многосоттысячные митинги образуются, где в качестве ключевого требования выдвигается, что Нетаньяху. То есть они не могут же прямую сказать, что давайте остановим военный конфликт, да, потому что Хамас надо наказывать. Но они говорят о том, что там заложники находятся наши, еще там 100 с чем-то человек, ну, то есть израильские граждане. Поэтому нужно остановить военные действия для того, чтобы сначала освободить заложников, а там посмотрим. Вот. Но правительство Нетаньяху занимает жесткую линию. Даже ценой гибели своих заложников нужно в любом случае уничтожить Хамас, как бы, да, ну, то есть, в принципе, зачистить территорию от палестинцев. То есть за этим же понятно, что стоит не только вот эта вся какая-то религиозная доктрина там и прочее, чувство мести и прочее, коммерческий интерес. Именно поэтому он получает поддержку самых разных структур, которые эту поддержку особо не афишируют. Демократическая партия же не афиширует эту поддержку. Они говорят, что мы выступаем за то, чтобы остановить войну, соответственно, создать палестинское государство на территории нынешнего Израиля, там, договориться, соглашение. Почему они это делают? Потому что они свой электорат не хотят потерять. А когда встреча была непосредственно, значит, там, допустим, Харрис и Нетаньяху, ну, еще какие-то встречи в Нетаньяху были, ему была обещана полная поддержка. Вот примерно так. Даже Трамп, который... причем, когда в Конгрессе выступал Нетаньяху, то Харрис типа демонстративно ушла, да, что как бы это не наша история, как бы, да, к своим избирателям условно ушла, да. Трамп, по-моему, тоже не присутствовал там. Вот. А потом в частных встречах, ну, о чем они говорят? Они говорят, ну, не обращай внимания, там мы поддерживаем, все вперед.
Все как по классике. Люди бьются за металл, сатана там правит бал.
Ну, примерно так.
Голос разума сегодня не в чести, но, тем не менее, мы продолжаем рассказывать правдивую и иногда нелицеприятную информацию ради общего блага и ради правды. Владимир Анатольевич, у нас осталось время буквально на ваше объявление актуальное.
Но объявление простое. Дело в том, что работает школа солидарной экономики. Вот, у нас был небольшой такой временной, значит, ну, временная пауза в конце 23-го года, в начале 24-го года. Сейчас мы работу возобновляем. У нас будет пятая сессия в ближайшее время. С 19 августа. Вот. Все условия, каким образом можно записаться на эту самую сессию, содержатся в моем телеграме, на Дзене и так далее. То есть опубликованы анонсы, условия все эти. Поэтому, если и мы будем как бы еще в ближайшее время, там пару раз эти анонсы как бы обновим, и там будет видно. Поэтому любой желающий может записаться и получить программу. Да, там будут не только мои лекции, но и будет еще несколько экономистов в этом участвовать, а именно Катасонов, Валентин Катасонов, Елена Ведута, еще ряд товарищей, возможно, Даниил Сачков, это известный, да, создатель «Бастиона». Вот, так что будет много интересного, будет новый курс обновленный, это для тех, кто уже посещал школу солидарной экономики. Поэтому следите за нашими новостями, подписывайтесь. Будем вместе работать, продвигать альтернативу вот этому самому инклюзивному капитализму, этому самому сатанизму, который нам грозит ядерной войной. Вот, по крайней мере, вот на пятой сессии мы будем показывать экономическую альтернативу. Хотя разработана концепция и этой самой альтернативы в разных сферах, в том числе в цивилизационной сфере.
Кто знает, может быть, эта сессия станет тем энергетическим заслоном перед ядерным безумием, которое продвигается темными силами.
Ну, безусловно, у нас каждая сессия, она знаковая, потому что происходят некие события сразу после этого, да? Либо политическая партия какая-нибудь начинает наши идеи интегрировать в свою программу политическую, экономическую, либо формируется какое-то общественное там, движение, да? С такой ориентацией на солидарную экономику. Поэтому эта сессия, я думаю, тоже будет знаковой.
Либо плохие события не происходят просто.
Ну, это я как бы не знаю, не проверял.
Посмотрим.
Будем надеяться.
Владимир Анатольевич, спасибо за интересную программу. В студии «Радио Аврора» был Владимир Лепехин, депутат Госдумы первого созыва, директор Института ЕАЭС и ректор Школы солидарной экономики и политики. Друзья, подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках. Ссылки в описании к видео, там же ссылка на проект «Эра», это как строить мирное и прогрессивное будущее здесь, сейчас, а также ссылка «Радио Аврора» на Бусти, обратите внимание, и, как всегда, актуальна кнопка «Помощь Авроре», также смотрите и нажимайте в описании к видео. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам и до новых встреч!